Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 28 января 2020 года. Мои мысли в Твиттер 28 января 2020 года. Единая система природы находится в постоянном эго-развитии. Люди обязаны осознанно уравновешивать эго добрыми взаимоотношениями, иначе проявляются признаки дисбаланса в виде войн, вирусов и антисемитизма. Ненависти к тем, кто может исправить дисбаланс, хотя и не знает. Природа – развивающийся эго-организм. Люди должны компенсировать эго-силу добрыми отношениями к ее четырем эго-уровням – неживой, растительный, животный и человеческий. В отсутствии компенсации эго-силы проявляются стихийные бедствия на всех четырех уровнях. Уровень 3 – вирусы, 4 – антисемитизм. Природа – это непрерывно развивающееся эгоистическое желание. Человек обязан уравновешивать его добрым отношением к неживой, растительной, животной и особенно к человеческой природе. Как это делать, объясняет Каббала. Евреи ответственны за выполнение этого правила природы. Школьники Германии будут обязаны посещать концлагерь, где им объяснят, что происходило в их стране руками их родителей. Но почему это происходило, им логично никто объяснить не сможет, а ведь это проявление растущего эгоизма на уровне человека. Его надо компенсировать.
Радиоверсия.
Средства объединения – семинары. Реплика. В последние годы мы ввели такое средство объединения в группе, как семинары. Ответ. Семинары нужны для того, чтобы не пускать на самотек объединение в десятке, а дать людям и изучать Каббалу, и говорить о ней, спорить, выяснять. Но в этом мы не новички. Этим занимались еще авторы книги «Зоар», которые также состояли в десятке и укрепляли связь между собой. Так что здесь нет ничего нового, просто мы впервые после составителей книги «Зоар» возобновили эту систему. Из телевизионной программы «Основы Каббалы» 11 марта 2019 года.
Радиоверсия.
Почему мы страдаем, хоть и оправдываем Творца? Вопрос. Если человек умом оправдывает Творца, но все равно продолжает страдать, значит он грешит? Ответ. Если бы он действительно оправдывал Творца, он бы не страдал. Как такое может быть? Это же внутреннее противоречие. Реплика. Разумом он как бы говорит, что все от Творца, нет никого кроме него. Ответ. Значит, это еще не прошло в желание. Самое главное – это желание, а не мысли. Мысли могут только направлять, а желания заканчивают действия. Поэтому, если в желании еще не ощущается распространение свойства Творца, силы Творца, свойства добра, тогда это еще не считается законченным действием, и человек страдает. Из урока на русском языке 22 декабря 2019 года.
Радиоверсия.
Отрывки из уроков 28 января 2020 года. Из урока на тему «Доставлять наслаждение Творцу». Личное желание каждого человека очень маленькое. Он способен насладиться только удовольствиями этого мира. Если же он получает желание Творца, то есть намерение ради отдачи, то обретает неограниченное желание. Духовный сосуд и в его мере наслаждается не получением, а отдачей. Он уже не находится в изоляции, во власти временных, случайных, личных впечатлений, а в ощущении вечного, совершенного и бесконечного наполнения. В этом разница между эгоистическими желаниями и альтруистическими. На самом деле, цель творения была насладить сотворенных. Мы должны наслаждаться, но в такой форме, чтобы Творец мог дать нам неограниченное наполнение. То есть мы не ограничивали бы себя, и поэтому нам необходимо такое желание, которое находится вне творения без всяких границ. А такое может быть только с отдачей. Нас пугает, что мы якобы отрываемся от своего «я» и теряем себя, попадая в рабство к высшей силе. Но это совсем не так. Наоборот, мы меняем крохотное, временное, случайное, ограниченное желание на совершенное, вечное и безграничное. Вот и вся разница. Но для этого надо преодолеть психологический барьер. Ведь это желание мое, Я вцепляюсь в него, как младенец старого плюшевого мишку. Он не может с ним расстаться, хотя ему предлагают взамен весь мир. Иди, наслаждайся, открывай новые горизонты. Нет, он хочет только этого мишку, прижимая его к себе, ведь это мое. Так и мы не соглашаемся расстаться со своим мелким эгоизмом, хотя он доставляет нам одни неприятности. На самом деле эти проблемы – помощь нам, призыв Творца выйти из эгоизма. Но как бы мы ни старались вытащить игрушку из рук ребенка, он не отдает ее. Наука Каббала пытается нам объяснить, что стоит оставить свой эгоизм и начать работать в группе. Однако нам стоит большого труда воспринять эти объяснения. Мы наглухо закрыты, зажаты и не способны мыслить чуть выше этой эгоистической границы, выше своего старого мишки. Мы вцепляемся в него, и нам кажется, что в нем заключена вся наша жизнь. Только группа, только свет, возвращающий к источнику, может тут помочь и что-то изменить. Поэтому Творец в качестве подготовки разбивает общую душу и говорит: «Да поможет человек ближнему». Сам себе я не могу помочь, я не способен бороться со своим эгоизмом, но я могу помочь в этом товарищам. И так каждый из нас. Каждый в десятке думает об остальных, и благодаря этому у нас есть возможность отпустить этого медведя, разжать руки и взамен войти в другой мир, в другую реальность. Творец проделал большую подготовку, чтобы дать нам эту счастливую возможность, а нам надо лишь прислушаться к советам каббалистов. Мы находимся сегодня в критической точке и можем реализовать этот переход, если только серьезно задумаемся и не упустим данный нам шанс. Из утреннего урока 28 января 2020 года.
Радиоверсия.
Как полюбить того, кого ненавидишь? Вопрос. Ненависть, как я понимаю, мое естественное состояние. Откуда ко мне придет желание полюбить того, кого я ненавижу? Ответ. Сверху, от Творца, только лишь от Него. Когда вы захотите, чтобы в вас появилась любовь к другим, тогда вы станете просить об этом, и она появится. Ведь в вашем намерении проявить любовь к другим, внутри этого намерения вы начнете ощущать обратное от вас свойство Творца, как Он любит вас. И эта ваша взаимная любовь к другим и ответная любовь Творца к вам будут дополнять друг друга, помещаться друг в друга, наполнять друг друга. Это и есть состояние, называемое Высший мир. Из урока на русском языке 29 декабря 2019 года.
Радиоверсия.
Сменить метод кнута на метод пряника. Наш мир, представляющий собой всего лишь нулевую точку, в Каббале не считается миром. Между нами и конечной точкой нашего духовного подъема находятся миры Асия, Яцера, Брия, Ацилют, Адам, Кадмон, в каждом из которых мы раскрываем 5 ступеней – Малхут, Зеранпин, Бина, Хохма, Кетер. 5 миров, умноженные на 5 ступеней, в каждом из миров дают нам 125 ступеней. Они простираются от нашего сегодняшнего состояния до конечной точки, которую мы должны достичь, ведь в ней находится наше вечное, абсолютное, совершенное состояние. Каббала рассказывает, как подниматься по этим ступеням, какие есть варианты подъема, что мы должны для этого сделать, как ускорять подъем. У каждого из нас строго определенный путь. Мы никуда не можем свернуть с него, потому что условия подъема четко прописаны в наших животных и духовных генах. Единственное, что мы можем сделать, только ускорять или замедлять наш подъем, продвигаясь вперед или путем страданий, когда нас толкают снизу, или путем света. Нас постоянно бьют и покалывают снизу, как погонщики бьют и покалывают ослов острой палочкой. И это очень неприятно. Осел от слова «хомер» – материал творения. А материал творения – это желание самонасладиться. Если его все время покалывать, тогда оно готово выполнять любую работу. Даже не ради наслаждения, а чтобы избавиться от боли. И если цель будет выглядеть для нас притягивающей, важной, совершенной, хотя она и не кажется такой эгоизму, то мы будем самостоятельно, безболезненно двигаться вперед. Это и есть две силы нашего продвижения. Иными словами, если мы не будем сами устремляться к цели, то нас будут покалывать всякими проблемами нашего мира, пока мы не решим, что надо менять метод кнута на метод пряника. В этом заключаются два пути нашего развития по 125 духовным ступеням. Из урока на русском языке 5 января 2020 года.
Радиоверсия.
Еврейское счастье. Вопрос. Много лет назад произошла осада Иерусалима и крушение второго храма. Этот период исторически назван периодом разрушения. Ненависть и раздор, проявившиеся к тому моменту между разными фракциями, разными слоями населения, достигли своего апогея. Можем ли мы сделать корреляцию между прошлым и настоящим, между точкой разлома, разрыва, разрушения, до мельчайших деталей прошлого и настоящего? Ответ. Естественно, сказано, что есть времена, которые больше подходят для счастливых событий, а есть для нехороших событий. Поэтому сейчас такое время, как вокруг 9 ава. Вопрос. Нужно будет действительно достичь такого крушения, как в прошлом? Ответ. Нет, крушений больше не должно быть. Мы и так находимся в крушении. Мы должны увидеть свое сегодняшнее состояние, когда не можем объединиться. Что это и есть крушение? Вопрос. Что такое вьют внутри евреев, который не позволяет им двигаться навстречу друг другу? Ответ. Это духовный эгоизм. Не простой человеческий, который есть у всех народов мира, а эгоизм духовный. И он только начальный. Мы должны его преодолеть, объединиться, и тогда взойдем на первую духовную ступень, которая называется храмом. А дальше есть еще много ступеней. Вопрос. Что такое духовный эгоизм? Чем он отличается от обычного материального? Ответ. Это увеличенный, большой, ничем не оправданный эгоизм, по которому мы должны подниматься вопреки всем своим сомнениям, всем своим побуждениям. Это сложная работа, которая описывается в Кабале. Кабала учит, как это делать. Мы этому обучаем, учимся сами, реализуем. Вопрос. А что будет триггером, который поможет человеку увидеть этот духовный эгоизм и захотеть его преодолеть? Ответ. Страдания. Страдания могут быть разными, например, от того, что мы хотим достичь этой цели, и поэтому наши страдания положительные, к доброй, хорошей цели, а могут быть отрицательными, когда мы не желаем ничего достичь, хотим остаться в эгоизме, и тогда нас бьют. Но все равно мы должны прийти к тому, что обязаны это сделать. Это наша обязанность перед собой, перед народами мира и перед Творцом. Вопрос. Как использовать эту глыбу под названием «духовный эгоизм»? Как толкающую, а не задерживающую? Ответ. Это зависит только от нашей договоренности между собой. Мы можем это сделать легко, если только попытаемся все-таки договориться и послушать каббалистов, которые умеют это делать. Вопрос. Что поможет народу развернуться лицом друг к другу? Ответ. Воспитание. Надо воспитывать народ к тому, что единение создает между нами такую силу, такую конструкцию, которая называется храм. Между нами в наших ощущениях, а не в том, что мы построим какое-то здание. Вопрос. Что такое храм? Ответ. Храм – это то, что строится из наших хороших намерений друг к другу. Мы ощутим, что находимся все вместе, как в одном сердце, в одном желании, в одном намерении. Тогда все народы мира вдруг обратятся к нам с добром и захотят быть, как мы. Вопрос. Что означает «еврей – счастливый человек»? Не хочу говорить «еврейское счастье», «счастливый еврейский народ». Что это такое? Ответ. Счастливый еврейский народ – это тот, у которого есть четкое понимание, как они могут жить в своей стране, в абсолютном ладу между собой, в состоянии возлюби ближнего, как себя, когда никто не претендует ни на их землю, ни на них самих, и они действительно чувствуют себя уважаемыми, равными и даже больше, чем равными среди остальных народов мира. Из телевизионной программы «Новости» с Михаилом Лайтманом 7 января 2020 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.